Кто познакомил вас с новостями часа, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Последствия приговора Пуссера – это взгляд западной прессы и благосферы. Выдвижение кандидатов на пост мэра Химок, ситуация на Северном Кавказе, смертный приговор жене бывшего видного китайского политика, эти и другие темы, а также новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Кунцевский районный суд Москвы провел предварительное заседание по трем искам жителей Новосибирска к участницам группы Pussy Riot, в котором требовались компенсации морального вреда, якобы причиненные панк-молебном девушек. Заседание по иску назначено на 7 сентября. Тем временем продолжает поступать реакция на приговор, по которому Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич осудили на 2 года колонии общего режима. В частности, о своем разрыве отношений с Русской Православной Церковью заявил диакон Тамбовской епархии Сергей Баранов. С подробностями Наталья Джинпаладова.
Сергей Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо патриарху Кириллу, в котором заявил, что разрывает отношения с Русской Православной Церковью и просит патриарха снять с него священный сан. Сергей Баранов рассказал в интервью «Радио Свобода», что это решение было связано в том числе и с приговором участницам группы Pussy Riot.
Это все началось с того, когда я первый раз обратил внимание, как приходом святейшего патриарха Кирилла, у меня, когда его избрали, я возлагал огромнейшие надежды. Но я постепенно стал зачаровываться, и в свете уже последних событий я просто-напросто принял решение, особенно когда именно церковью, которая призвана к милосердию, всепрощению, была инициатором этого возбуждения уголовного дела, этого процесса. И в результате, после особенно самого процесса и вынесения приговора, уже никакого в душе согласия с самим собой, со своей совестью не было. Так церковь не должна поступать. Церковь призвана к всепрощению. Это не карательный орган. Карательный орган у нас есть свои государственные. Не может приговор основываться сугубо на внутрицерковных документах,
говорил Сергей Баранов. С похожим заявлением выступила и библеист Светлана Горячева. На своей странице в Фейсбуке она написала следующее.
В связи с позорными событиями последних месяцев и в особенности вынесенным при прямом подстрекательстве руководства церкви и людей по недоразумению, именующих себя православными гражданами, неправосудным приговором в отношении Pussy Riot, я, постоянная прихожанка церкви святых Козьмы и Дамиана в Шубине с 1996 года, библеист и кандидат исторических наук, официально объявляю о своем полном и безусловном разрыве отношений с РПЦ. Я дорожу своей верой, но оставаться после случившегося в Русской Православной Церкви означало бы, что я одобряю их действия и, следовательно, соучаствую в них. Считаю, что церковь нуждается в очищении и обновлении. Лишь тогда человек честный и порядочный сможет с чистой совестью вновь переступить ее порог.
Светлана Горячева также призвала верующих последовать ее примеру. От интервью Светлана Горячева отказалась, однако пояснила, что заявление предназначалось для ее друзей, а приговор участницам Pussy Riot лишь укрепил ее в решении разорвать отношения с Русской Православной Церковью. 17 августа Хамовнический суд Москвы осудил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич на 2 года колонии общего режима. Девушек признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас же участницам Pussy Riot могут грозить новые иски. 3 жителя Новосибирска требуют с каждой из них по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, который, как заявляют истцы, им причинил молебен девушек. В понедельник Кунцевский районный суд Москвы провел предварительное заседание по этим искам. Интересы жителей Новосибирска защищают представители юридической фирмы Рябинина, Зиновьев и Крестьянов. В частности, представитель Ирины Рузанкиной, юрист Инесса Рябинина, рассказала «Радио Свобода», что именно в действиях участниц группы Pussy Riot послужило поводом для иска.
Если бы девушки пели у себя на кухне или в любом концертном зале, естественно, моя доверительница к этому отнеслась бы, ну, как оценки некого творчества, будем так говорить. Но поскольку она женщина состоявшаяся, взрослая, она мать, у нее семья, и как гражданин своего отечества, она понимает, что некоторые граждане желают нечто свое бездравственное выдать за творчество. Глупо предполагать, что многие люди не поймут этого. Слишком тонка грань, и слишком часто дилетантское искусство, если это вообще можно назвать таковым, навязывается нам вообще как искусство. Моя доверительница считает, что это не искусство, это не творчество. Это попрание общественной морали, а в том числе, поскольку моя доверительница является частью российского общества, то это попрание и ее морали, ее нравственных принципов, ее жизненного пространства. Вот мы с ней обсуждали с Ириной, то она мне сказала, что если бы в законе было, чтобы я могла их привлечь к общественным работам, то мне их денег вообще не нужно. Пусть бы они отработали на благо общества.
Говорила юрист Инесса Рябинина. На прошлой неделе новосибирский художник Артем Лоскутов, один из организаторов гражданских акций, в том числе и в поддержку участниц группы «Pussy Riot», подал встречный иск к юристам фирмы Рябинина, Зиновьев и Крестьянов. По мнению Артема Лоскутова, юристы перегнули палку. Один из адвокатов участниц группы «Pussy Riot» Виолетта Волкова в интервью «Радио Свобода» заявила, что не видит юридических перспектив в новых исках в отношении своих подзащитных.
Юридическая группа, которая готовила эти иски, планировала подать от 12 истцов, по их как бы словам, по количеству апостолов. Но это уже говорит о абсурдности данных исков, о том, что они, в общем, скорее символические, чем реальные вот эти иски. Я не могу понять, зачем вообще, в принципе, они нужны, потому что, на наш взгляд, юридической перспективы они не имеют. Они отнимут время работы у адвокатов, у защиты. Я думаю, что окончатся они ничем, потому что для того, чтобы взыскать какой-либо моральный вред, должны быть соответствующие основания. Так вот, оснований у лиц, которые не были на самой акции, которые ее не видели, которые не являлись ее участниками, как зрители, возникнуть в принципе не могут. Если они имеют какие-то претензии к клипу, то, естественно, соответствующие иски должны выставляться к лицам, которые выставили данный клип в интернет, но не к нашим подзащитным.
В понедельник же стало известно, что не исключено и второе дело Pussy Riot. Московская полиция выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении остающихся на свободе участниц панк-группы. Адвокаты осужденных Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич планируют в ближайшее время обжаловать приговор хамовнического суда. Однако пока они не получили его копию, поясняет Виолетта Волкова.
Для того, чтобы что-то обжаловать, мы сначала должны получить этот приговор на руки. При оглашении приговора он на руки нам выдан не был. Соответственно, вот мы сейчас ждем момента, когда суд передаст защите приговор на руки, и только с этого момента у нас будет 10 суток, в течение которых мы можем его обжаловать. До этого времени у нас сроки не текут, то есть вот мы сейчас в таком замороженном немножко состоянии и ждем наконец-то, когда судья изготовит необходимое количество копий.
Говорила Виолетта Волкова. 22 августа Московский городской суд рассмотрит жалобу адвокатов Pussy Riot на продление ареста осужденным участницам группы до середины января 2013 года. Это обращение защитники Pussy Riot подавали еще до вынесения приговора. Заседание должно было состояться в понедельник, однако из-за неявки всех адвокатов осужденных девушек суд его перенес. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц панк-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство, а не объявлено в розыск. Московский областной суд начнет 27 августа рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Краснодарский краевой суд будет рассматривать дело так называемой банды Цапка с участием коллегии присяжных. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Тему программы – музыкальное приношение Дебюсси, красота авангарда. Три Аксенова к 80-летию писателя Волгов рекомендуют гений Гилельса. «Русская Америка» – запасной вариант. Гость американского часа – главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович. Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» обзором западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Наказание группы Pussy Riot, 2-летний тюремный срок, был воспринято на Западе как чрезвычайно жесткое, поэтому, несмотря на то, что приговор был вынесен в пятницу, журналисты и публицисты продолжают полемику на страницах международных изданий. Это одна из центральных тем. Давайте поговорим об этой реакции на Западе на решение Хамоумческого суда.
Да, Валентин, вы правы. Действительно, оценка как чрезвычайно жестокое наказание Pussy Riot и наряду с журналистами заявление по поводу приговора сделали многие государства и международные организации. В заявлении Госдепартамента США говорится, что судебный вердикт негативно повлияет на свободу слова в России. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что, обращая внимание на то, что Россия является светским государством, приговор 2 года лишения свободы чрезвычайно жестокий. Ягланд призвал Россию как члена Совета Европы соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Вот как прокомментировал приговор по делу Pussy Riot министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелл.
Die Freiheit der Kunst. Свобода творчества и свобода слова – ключевые характеристики демократии. Без свободы и без искусства, в том числе и такого, которое бросает вызов, не может быть демократического развития. Мы сожалеем о вердикте суда. Он вредит репутации России в мире.
Это официальная реакция, Александра. Что пишут западные издания об этом?
London Review of Books публикует статью журналиста и документалиста Петра Померанцева, который сосредоточился на отношениях церкви и государства в России, чтобы объяснить британцам жестокость приговора. Он приводит цитаты главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла о том, что либеральное общество приведет к хаосу и апокалипсису, и вспоминает правление царя Ивана Грозного, во время которого, с одной стороны, произошло сближение с Западом и стали распространяться более либеральные представления, например, о вере и религии, но с другой состоялся процесс по делу Матвея Башкина и его сообщников, представителей реформационного движения, названных еретиками. Согласно летописи, митрополит и царь велели истязать участников процесса, а сегодня мы сказали бы подвергнуть пыткам. Померанцев пишет о срастании церкви и государства, начавшемся еще в советское время. Цитирую. «Рассекреченные в 1990 году архивы продемонстрировали, что КГБ и церковь поддерживали тесные связи. Священники передавали службы безопасности содержание исповедей верующих. И нынешний патриарх и его предшественник действовали как агенты службы госбезопасности. Архивы очень быстро после этого засекретили». Конец цитаты. По мнению автора статьи в London Review of Books, церковь в России стала играть ту роль, какую она имела при царе, находясь в лоне Кремля. Правление президента Владимира Путина патриарх в марте назвал божественным чудом и посоветовал пастве голосовать за Путина. Даже когда придерживающиеся либеральных взглядов представители духовенства поддержали акции протеста против фальсификации на выборах, церковные иерархи поспешили снова поддержать Кремль. «Первым революционером был сатана», сказал протоиерей Дмитрий Смирнов, говорится в статье. Но при этом церковь покровительствует активистам, которые публично сжигают непатриотические и кощунственные с их точки зрения книги, включая Гарри Поттера, или совершают нападения на участников гей-парадов.
Дело Pussy Riot раскололо не только верующих, но и политиков.
Да, например, вот британская газета «Гардиан» приводит слова журналистки Тины Кандилаки, которую издание называет одним из самых пламенных публичных сторонников Путина, о том, что после завершения процесса над Pussy Riot Россия будет восприниматься на Западе как государство, близкое к средневековой диктатуре. Однако возникшее замешательство не меняет сути дела. В некоторых странах мира культура продолжает играть решающую роль. Свою точку зрения автор статьи Джон Хэрис объясняет так. Цитирую. «На Западе мы, кажется, уже забыли, что массовая культура породила людей, которые считали своей обязанностью порицать некоторые самые укоренившиеся мифы общественного сознания. Но положение Толоконниковой, Самуцевич и Алехиной доказывает, что за пределами Великобритании или Соединенных Штатов старые идеи могут принимать новые формы и получить новый импульс. Быть представителем магикана, одеваясь как панк в Лондоне, означает возврат к китчу, но в Индонезии или Мьянме это может привлечь внимание властей», и заключает «Гардиан».
Ну и в заключение, Александра, вопрос личный. Как в Праге, городе, где вы живете, отреагировали на приговор по делу Pussy Riot?
Я поделюсь своими собственными наблюдениями. Вот на выходных я проезжала мимо кампуса Карлова университета, и там на 3 скульптурах были надеты балаклавы. И пассажиры обращали на это внимание, и в трамвае начиналось бурное обсуждение вынесенного приговора.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что обзор западной прессы сегодня подготовила Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В понедельник из Беслана в Москву на самолете МЧС доставили раненых в недавних терактах в Ингушетии и Дагестане. В воскресенье при взрыве в селении Сагапши Малгобекского района Ингушетии на похоронах убитого ранее полицейского погибли 8 человек, 15 получили ранения. Той же ночью в дагестанском Хасавюрте неизвестные напали на мечеть общины шиитов, при этом были ранены 8 человек. 18 августа в Чечне были убиты 4 полицейских из Башкирии. Все нападения произошли накануне мусульманского праздника Ураза-Байрам, рассказывает Любовь Чижова.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что теракт на похоронах сотрудника полиции в Малгобеке был специально спланированной акцией в момент проведения праздника Ураза-Байрам. Судя по имеющейся у нас информации, ночное вооруженное нападение на участкового, который скончался от полученных ран в больнице, было специально спланировано с тем, чтобы на похоронах устроить теракт. Его совершил, по предварительным данным, террорист-смертник, заявил Евкуров. В результате взрыва погибли 8 полицейских, пришедших на похороны коллеги. 15 человек ранены. По мнению дагестанского политолога Энвера Кисриева, взрыв в Ингушетии, нападение на шиитскую мечеть в Хасавюрте и убийство в Чечне башкирских полицейских никак не связаны между собой и не организованы из одного центра.
Вообще вот все, что сейчас происходит, и даже разнородность этих всех акций, какая-то их, знаете, такая алогичность, все это свидетельствует о росте такого хаотического процесса. И мы не чувствуем никакого организованного начала, которое борется с хаосом. Власть перестала быть властью.
У эксперта Международного центра по проблемам Кавказа Руслана Кутаева интересная точка зрения на активизацию представителей подполья. По его мнению, радикальные исламисты, которые борются на Кавказе с российской властью, почувствовали, что позиции этой власти в последнее время значительно ослабли и решили воспользоваться этим в своих интересах.
Мы проводили на исследовании, мы пытались все-таки узнать, что же это такое. Ну, скажем так, сторонники крайне радикальных исламистов говорят, что это не является работой самих исламистов, которые сегодня воюют против федеральных сил, что это является провокацией спецслужб, и это связано с ГРУ и ФСБ. С другой стороны, слеживая и зная лично очень многих людей, как с этой, так и с другой стороны, есть люди крайне радикальной позиции, которые считают, что и в день Уразы, и в любой день надо мочить всех неверных, которые стоят на пути создания исламского шариатского государства. Здесь сейчас однозначно судить, что за этим стоит кто-то, очень тяжело. Люди, которые стоят на позиции создания исламского государства, это умные, это очень расчетливые, это очень серьезно просчитывающие ситуацию люди. И они видят, что сегодня в самой России ситуация усугубляет. И это все по совокупности, я думаю, вдохновляет представителей Эмирата для того, чтобы активизировать свои действия.
Говорил сотрудник Международного центра по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. По мнению экспертов, нынешняя российская власть не в состоянии изменить ситуацию на Кавказе, и количество терактов и нападений на силовиков и мирных жителей в ближайшее время не снизится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о ключевых международных новостях. Гу Кайлай, жена бывшего высокопоставленного китайского политика Бу Силая, приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Гу Кайлай признала себя виновной и не будет обжаловать приговор. Сам Бу Силай находится под следствием по обвинению в серьезном нарушении партийной дисциплины. Приговор комментирует обозреватель «Радио Свободы» китаист Андрей Широградский. Гу Кайлай приговорена к смертной казни с отсрочкой на 2 года. Насколько типичный это приговор и что он фактически означает? Почему отсрочка?
Гу Кайлай – жена Бу Силая, видного политика, который сейчас, правда, тоже находится под следствием по обвинению в серьезных нарушениях партийной дисциплины. Он находится под домашним арестом. Судьба его не совсем пока понятна окончательно, хотя, судя по всему, вот этот приговор – это последний удар по его политической карьере. Однако он продолжает пользоваться поддержкой довольно значительной части Коммунистической партии Китая, и нынешнее руководство не может этого не учитывать. Судя по всему, это и стало решающим моментом в том смысле, что Гу Кайлай не был вынесен смертный приговор, который, как известно, обычно, если он выносится, приводится в исполнение буквально там через день, через два. Сейчас это отсрочка на 2 года, и, судя по всему, в конце концов эта отсрочка будет заменена на пожизненное заключение за вот это вот убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Если вспоминать обстоятельства этого дела, Гу Кайлай обвиняется в том, что она убила Нила Хейвуда, с которым был какой-то конфликт вокруг бизнес-интересов. И якобы в ходе этого конфликта Нил Хейвуд угрожал жизни ее сына Бо Гуа-Гуа, который учится в Оксфорде, который находится в Британии. Вообще, знаете, если говорить о вот такой вот стороне, я бы сказал, драматургической вот всего того, что происходило, то это, конечно, достойный сериал. Вот смотрите, видный политик, его жена, убийство. Во всем этом замешан еще полицейский, знаменитый полицейский, который известен как борец с коррупцией, Ван Ли Цзюнь, который неожиданно приехал в феврале этого года в консульство Соединенных Штатов в Чэнду, это провинция Сычуань. Это город относительно недалеко от Чунцина, где он возглавлял полицию. Про этого человека, ну, можно про него говорить, я не знаю, там, китайский Глеб Жеглов, то есть человек, который боролся с коррупцией, но про него говорят при этом, что полицейские врывались в дома подозреваемых в коррупции, и эти люди на какой-то момент исчезали, а потом вдруг появлялись и давали признательные показания. И можно только гадать, каким образом эти признательные показания выбивались, а в результате вот эти действия, они пользовались поддержкой населения, которому, в общем-то, было относительно все равно, судя по всему, каким образом, но главное, что коррупционеры оказывались за решеткой, приговоренные, часто казненные. В общем, вот такого рода истории, они, конечно, ну, это такая получилась очень яркая драматургическая история. Однако, конечно же, она имеет вот эту внутреннюю подоплеку. Подоплека заключается в том, что сейчас в Китае идет смена поколений власти. И эта смена должна быть осуществлена осенью этого года на 18-м съезде Коммунистической партии Китая, на котором практически гарантированно человек по имени Си Цзиньпин станет генеральным секретарем ЦК КПК для того, чтобы уже весной будущего года превратиться из вице-председателя КНР в председателя КНР. Но очевидно, что борьба за власть продолжается, и борьба эта идет очень жестокая.
Насколько общество интересуется этим скандалом? Это новость номер один в Китае?
Она прошла, конечно же, по всем ведущим китайским телеканалам, средствам массовой информации. С другой стороны, вот я начал говорить о драматургии. Со стороны смотреть на это действительно очень интересно, я бы даже сказал, иногда захватывающе. Знаете, если вдаваться во все детали того, что произошло, вот все вот эти... Но это действительно, это настоящий детектив. И я понимаю, что, например, западные средства массовой информации относятся к этому с очень большим интересом. И понятно, что из всего происходящего можно сделать вывод, что идет борьба за власть, очевидно. Экономические проблемы, да, и существует борьба за то, как дальше развиваться, вот эти вот проблемы социальной справедливости после вот этих десятилетий развития под лозунгом «кто-то должен стать богатым первым», сейчас проблемы социальные выходят на первый план, но... Очень важно подчеркнуть, что я бы не преувеличивал того, что произошло. Это не сотрясает основы китайского государства. Это же не означает, что китайская система политическая вообще не будет реформироваться или она будет реформироваться каким-то образом быстрее. Это вот развитие событий, которое обусловлено вот этой системой смены поколений, выработанной в Китае за последние десятилетия, но говорить о том, что сотрясаются основы, я бы не стал.
Обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский о приговоре Гу Кайлай. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц панк-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. В пятницу суд приговорил 3 участниц группы к 2 годам лишения свободы, признав их виновными в хулиганстве за участие в панк-молебне. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд будет рассматривать дело так так называемой банды Цапка с участием коллегии присяжных. 6 подсудимых, по данным следствия, причастны к десяткам тяжких преступлений, в том числе к жестокому убийству 12 человек в кубанской станице Кущевской осенью 2010 года. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. В результате взрыва в селении Сагапши Малгобекского района погибли 7 сотрудников полиции. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начинается 24 августа и завершится 13 сентября, сообщил председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов. В понедельник в Химках официально началась избирательная кампания. В Иссык-Кульской области Киргизии военнослужащий на заставе открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли 5 человек. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 16 человек. Об этом сообщают сирийские правозащитники. На востоке Афганистана, в провинции Пакти, сегодня при взрыве погибли 3 человека. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор-ведущий этой программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первую половину часа, как обычно, в такие относительно спокойные дни, посвящу российской общественной и политической хронике, обсуждение приговора участницам группы «Пусси Райот», мнение экспертов и перспективы участия оппозиционных политиков, гражданских активистов в выборах мэра города Химки. Во второй половине часа международная хроника. Сегодня поговорим о приговоре жене известного китайского политика, поговорим о развитии событий на Северном Кавказе, а в конце выпуска расскажу о том, как на родине Василия Аксенова писателя в Казани отмечают 80-летие со дня рождения своего знаменитого соотечественника. Там уже 5-й год проходит так называемый Аксенов фест. В Казань ежегодно приезжают друзья писателя, литераторы, музыканты и художники. Первый фестиваль такой прошел еще в присутствии с участием самого Василия Аксенова, который воскончался несколько лет назад. Среди активных участников фестиваля все эти годы литературный журнал «Октябрь». И вот я беседовал с главным редактором этого издания Ириной Барметовой. Давайте послушаем.
Наша творческая дружба с Аксеновым началась после второго возвращения в Россию. И все свои романы, которые он писал, он отдавал в наш журнал. Поэтому у нас устойчивая творческая и просто человеческая дружба. Мы не просто участвуем в фестивале, мы являемся одними из организаторов этого фестиваля. 5 лет тому назад, когда Аксенову исполнилось 75 лет, и он был жив, Аксенов захотел свой день рождения справить только в Казани. И с тех по предложению мэра города Ильсура Медшина был организован этот фестиваль, и он продолжается.
В каком направлении вообще развивается Аксенов фест?
Если первый фестиваль это были только друзья Аксенова, то уже последующие фестивали мы подключаем писателей другого поколения, мы подключаем, конечно, много музыки джаза, но джаза разных направлений. Этим занимается Андрей Макаревич. Литературной частью занимается Ирина Барметова, то есть ваш покорный слуга. Мы стараемся разнообразить это и сделать разные поколения, разные направления. Этого мы еще включаем художественную часть. У нас выставки художников проходят. В прошлом году была выставка Бориса Мессерера, который показывал свои работы, был Ахмадулиной.
Интересен Аксенов в Казани. Много людей приходит на фестиваль, профессионально не связанных с Василием Аксеновым?
Просто обвал. Мне даже как-то, нескромно это говорить. В этом году он очень короткий. Это блиц-фестиваль, он идет только 2 дня. Мы сделали творческие встречи нон-стоп, один за другим. Писатели, поэты, актеры, в этом году Вениамин Смехов, все сменяют друг другу, и просто домик Аксенова, где проводится фестиваль, он не вмещает людей, стоят в коридорах.
Главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. Мы говорили об Аксенов-фесте, который завершается сегодня в Казани, а проходит он в связи с 80-летием со дня рождения известного российского писателя Василия Аксенова. Вот таковы основные темы выпуска. Представлю их слушателям, начиная с 20 часов 7 минут, а завершу в 20 часов 59 минут, Валентин.
Благодарю вас, Андрей, за такую астрономическую точность. И напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного округа Москвы Олег Митваль может принять участие в выборах мэра подмосковного города Химки, а в выходные о решении принять участие в выборах заявила эколог Евгения Чирикова. Побороться за пост главы Химок намерены кандидаты от других оппозиционных партий. С подробностями Динара Седикова.
Владимир Стрельченко вынужден был покинуть кресло градоначальника на прошлой неделе по решению губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. До выборов, которые могут состояться 14 октября в единый день голосования, обязанности Стрельченко исполняет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Его кандидатуру представители оппозиции не поддерживают. До 2009 года он возглавлял Федеральное государственное управление «Дороги России» и имеет отношение к скандальному проекту трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Первый после отставки Стрельченко о намерениях баллотироваться от оппозиции заявила известный защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. В интервью «Радио Свобода» она заявила, что это решение далось ей с трудом.
Конечно, участие в избирательной кампании – это труд, большой труд, это опасность. Но, тем не менее, я приняла это решение еще и под напором. Была настоящая твиттер-атака. Первая проблема такая же, как у очень многих крупных городов в непосредственной близости от Москвы. Уничтожается под сиюминутную прибыль наши зеленые зоны. Эта проблема порождает проблемы транспортные. Машин становится много, дорог не прибавляется. Проблема социальная. Домов становится много, детей больше, детских садов и школ не прибавляется. Женская консультация на год одна. Я сама здесь живу с 98 года с мужем, двумя детьми. И я на своей шкуре испытываю, что это такое. У нас есть очень хороший альтернативный вариант прокладки трасс через Химкинский лес, трасс по более прямленной траектории. Если мы добьемся того, чтобы в нашем городе было метро, и одновременно расширим Ленинградку и пустим новую трассу вдоль Ленинградского шоссе по демонтированной линии электропередач, вот это реально решит транспортную проблему, мы сохраним лес.
О поддержке Чирикова заявили адвокат Алексей Навальный, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. В «Единой России» считают решение эколога о выдвижении в кандидаты самопиаром. Евгения Чирикова уже баллотировалась на пост мэра Химок. В 2009 году она заняла третье место. На второе вышел представитель «Яблока» Игорь Белоусов. Несмотря на заявление оппозиции о необходимости выдвинуть единого кандидата, чтобы на выборах победить «Единую Россию», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что нужно выдвинуть максимум оппозиционных кандидатов. «Единого» же определит сито регистрации, написал Митрохин в Твиттере. Если Центральная избирательная комиссия зарегистрирует и Чирикову, и Белоусова, то «Яблоко» учтет мнение жителей Химок, пообещал лидер этой партии. Еще один возможный кандидат в градоначальники Химок – бывший префект Северного округа Москвы, а ныне глава партии «Альянса зеленых» Народная партия Олег Митваль. Официального движения он объявить еще не готов, но уже заявляет. Первым шагом нового главы Химок должно стать возвращение приватизированных родственниками бывшего мэра объектов ЖКХ.
Решение еще не принято и будет принято Центральным советом партии тогда, когда будут объявлены выборы. Я хочу напомнить, что я полтора года руководил Северным округом, который граничит практически со всех сторон с городом Химки. Вот как функционирует городское хозяйство и коммуникации города, я знаю.
Олег Митваль добавил, что его партия поддержала бы кандидата от оппозиции, однако Евгения Чирикова не обладает управленческим опытом. Не поддержали Чирикову и другие партии. Консультации по определению кандидата на пост мэра Химок проводят КПРФ «Справедливая Россия» и РПР «Парнас». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что единого кандидата оппозиция выдвинуть не сможет, и наиболее высокие шансы у назначенного Шойгу Олега Шахова.
Выборы однотуровые. Достаточно получить простое большинство. В связи с этим, конечно же, вопрос с единым кандидатом становится особо острым. Шансов на то, что будет единый кандидат, немного.
Считает политолог Евгений Минченко. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Решение суда по делу Pussy Riot стало центральной темой обсуждения в российской благосфере. Наиболее красочно оглашение приговора описал Алексей Навальный.
Стуча копытами, в зал зашла судья и зачитала приговор. Ее словам кивал прокурор, почесывая рога. Именно так выглядела сегодня эта защита верующих в исполнении язычников и сатанистов. Нужно было быть в зале суда, чтобы оценить масштаб бреда. Три девушки сидят в бронированной клетке с пуленепробиваемым стеклом. Все трое в наручниках, несмотря на то, что в клетке. По периметру клетки стоит 9 сотрудников МВД и бойцов спецназа и строго следит за каждым их движением. Две служебные собаки. Как в фильме про опасных маньяков-людоедов, склонных к побегу. Колоссальные государственные ресурсы отвлечены, чтобы влепить 2 года лишения свободы, совершившим административное правонарушение.
Решение суда придает новый смысл акции, пишет в ЖЖ Чингизит, она же Макс Фрай. Вне зависимости от первоначальных намерений Pussy Riot, в итоге вышла художественная акция ослепительной мощи, как молния над помойкой, которая в темноте казалась просто темной кучей. А теперь все увидели, что там, помимо прочего, все заблевано, и крысы в гнилой тыкве с ежами сношаются, например. И забыть это малоприятное зрелище не сможет уже никто. А что каждый сделает со скорбным этим знанием – его дело и его ответственность. С искусством вечно так. Оно или коснулось вас лично, или нет.
Крайне важен и международный резонанс, считает пользователь Скурлатов.
«Я не оскорблен, а восхищен антипутинской акцией Pussy Riot. На наших глазах свершилось преступление, узурпация власти Путиным, фальсификация парламентских и президентских выборов, вовлечение РПЦ в антиконституционную вертикаль. Криком надо было кричать на каждом углу, и панк-группа Pussy Riot смогла все же с амвона главного храма страны докричаться до России и до всего мира своим масленичным предвыборным молебном «Богородица, Путина прогони».
Эдуард Лимонов традиционно выпал из блогерского мейнстрима.
Зря они, Pussy Riot, вывернулись со своим панк-молебном из-за угла судьбы. Принесли исключительно вред, разделили общество, взвинтили страсти, отвлекли гражданское общество от борьбы с властью, разделили его и вовлекли две разделенные части в борьбу друг с другом. Лучше бы их истории не было. Только было стали сближаться, демократы и националисты стали друг к другу привыкать, эх. Светское общество может и консолидировать, но традиционный народ попроще опять оттолкнули истерикой. Теперь уже пусси истерикой. В конечном итоге выиграла все-таки власть. А вашу ненависть она выдержит. Чуть больше ненависти, ну и что? Власть не имеет целью добиться вашей приязни.
О том, что дело Pussy Riot плохо для политической оппозиции, пишет и Владимир Милов.
У власти все больше поводов сказать засомневавшимся избирателям. Видите, ребята, на смену нам хотят прийти безбожники, ненавидящие православие, у которых главные герои и кумиры – срамные девки, сплясавшие в храме. Вот вся их оппозиционная сущность. Так что идите, товарищи избиратели, обратно к нам, к дяде Вове под крылышко, и многие пойдут обратно, потому что масштабы антиправославной истерики в соответствующем слое общества уже превзошли все мыслимые пределы, а пусси превратились чуть ли не в центральных политических фигур, главных действующих лиц, икон оппозиции. Рядовой избиратель посмотрит на такое и скажет: «Ой, нет, не надо нам таких икон и действующих лиц, лучше уж мы по-старому».
Центральной темой западной блогосферы все 3 дня после приговора тоже остается дело Pussy Riot. Нет, кажется, ни одного известного российского колумниста, который бы не отметился с этой темой в блоге одного из западных изданий. Пожалуй, единственным профессиональным сообществом, которое дело российских феминисток никак не затронуло, стали университетские преподаватели. Их занимают 2 неувядающие темы – странности студенческого поведения и тяготы преподавательской жизни. Студентов на сайте журнала The Chronicle of Higher Education обсуждает профессор коммуникации Стивен Уинзенбург.
Бекки расплакалась, когда я задал ей простейший вопрос, а потом объяснила, что пару часов назад от нее ушел бойфренд. Эллиот, обыкновенно очень болтливый, заявил, что у него депрессия из-за постоянных ссор с любовником. Один из студентов, подрабатывающий диджеем на местном радио, рассказал прямо в эфире, что на каникулах лежал в психиатрической клинике. Ему пришлось что-то делать со своим биполярным расстройством после того, как он набросился на покупательницу в супермаркете. Молодежь эпохи Фейсбука полагает, что все кругом их френды, готовые читать все, что они запостят. Мне пришлось учиться никак не реагировать на все эти откровения. Я мог бы разинуть рот и закричать: «Зачем вы рассказываете все это незнакомым людям?» Но нужно оставаться спокойным и делать вид, что они ведут себя абсолютно нормально.
Пока профессора коммуникации изучают меняющиеся коммуникативные привычки студентов, преподавателям других некогда почтенных дисциплин приходится туго. Британские философы даже создали коллективный сатирический блог «Foxville News», в котором в стиле новостных статей иронизируют над своим незавидным положением. Последняя публикация в блоге рассказывает о специализированной клинике для безработных философов. Автор берет воображаемое интервью с воображаемой начальницей, доктором Самантой Грир.
Я спросил у доктора Грир, можно ли говорить о том, что все представители нашей профессии подвержены какому-то общему заболеванию. В академической философии дела обстоят как никогда плохо, заявила Грир. Лишь от 5 до 10% философов, с которыми нам приходится иметь дело, готовы принять тот факт, что докторская степень открыла им дорогу в профессию, где студенты их презирают, коллеги игнорируют, администраторы эксплуатируют, а бармены обгоняют по заработкам.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц фан-группы «Пусси Райот» выделено в отдельное производство, а не объявлено в розыск. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Новости экономики на волнах радио «Свобода». Росстат обнародовал оценки роста экономики России в первом полугодии. Они оказались выше, чем в прошлом году, однако уже во втором полугодии, прогнозируют эксперты, экономический рост может замедлиться в 1,5-2 раза. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В январе-июне 2011 года годовой прирост составил 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орехов.
Если же сравнивать сезонно сглаженные показатели, то рост в этом году оказался уже более слабым, чем он был в прошлом году, если смотреть именно на первое полугодие. И связано это, конечно, в первую очередь с тем, что российская экономика достигла своего потенциального уровня. Если она еще в начале прошлого года продолжала посткризисное восстановление, сейчас рост выходит скорее на долгосрочный тренд, конечно же, который демонстрирует более низкие темпы роста по сравнению с посткризисным восстановлением.
Объем внутренних инвестиций в России, динамика которых является одним из главных факторов экономического роста, за первые 7 месяцев вырос на 10,2% к уровню января-июля прошлого года, сообщил также в понедельник Росстат. Однако и этот показатель объясняется в основном эффектом низкой базы. В начале прошлого года была повышена общая ставка социальных платежей бизнеса, которая с этого года снижена. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
К сожалению, что происходит сейчас, это замедление под действием во многом внешних факторов. Ситуация в мировой экономике остается сложной, это снижает спрос на наши экспортные товары. Мы видим замедление российской экономики. В частности, мы видим отрицательные темпы роста прибыли предприятий. И это такая тревожная тенденция, которая указывает на дальнейшее замедление инвестиций, поскольку собственные средства – это основной источник для капитальных инвестиций. Поэтому здесь ситуация однозначно. Мы во второй половине этого года будем видеть замедление темпов роста инвестиций. И в целом погода, конечно, такую внушительную цифру, как 10% с чем-то мы не получим.
Розничная торговля, как отражение динамики внутреннего потребительского спроса в стране, за 7 месяцев с начала года также продемонстрировала внушительный рост, по данным Росстата, на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Как отмечали многие эксперты, именно этот спрос и обеспечил во многом рост в целом российской экономики в первом полугодии. Однако в прошлом году оборот розничной торговли за 7 месяцев увеличился практически так же – на 6,7% к уровню годом ранее. Тот факт, что ускорение этого роста теперь по сравнению с прошлогодним показателем оказывается минимальным, означает ли выход общей его динамики на некое плато, и что дальнейшего ускорения темпов роста объемов розничной торговли ожидать уже не стоит. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
По сравнению с прошлым годом продажи продуктов питания растут более быстро. Опять же, ситуация 2011 года, ситуация эффекта засухи, очень высоких цен на продукты питания в начале 2011 года, которые очень негативно влияли на темп роста продаж в этом секторе. С другой стороны, непродовольственные товары, темп роста в этом секторе продолжает замедляться. В начале 2011 года он был больше, сейчас он ниже, поэтому при том, что общий темп роста примерно одинаковая структура, просто в этом году она более сбалансирована. Касательно того, что стоит ожидать в ближайшее время, я думаю, мы увидим продолжение замедления темпов прироста непродовольственных товаров, и в целом розничные продажи выйдут на чуть более низкий темп роста, который будет являться неким таким долгосрочным трендом для этого показателя.
В 2011 году после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7% рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Но ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как это было в 2011 году, не приходится, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Из-за этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, и в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть, если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовой прирост экономики России за первые 6 месяцев, по данным Росстата, составил 4,4% после роста на 3,7% годом ранее.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. В завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левада попросил россиян оценить события 19-21 августа 1991 года. Что это, по мнению граждан, демократическая революция или трагедия? Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Левада-центр каждый год задает россиянам вопросы про август 91-го. Со временем увеличивается число людей, полагающих, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны. Сегодня таких более 40%, а в 94-м году было только 27. Лишь каждый десятый говорит, это была победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. По мнению 37% опрошенных, это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Исследование комментирует социолог Борис Дубин.
Все-таки прошло уже больше 20 лет, и понятно, что большая часть населения страны уже очень косвенно представляет себе, что происходило в августе 91-го года. Поэтому я бы сказал, с одной стороны, отношение как к чему-то, ну, в общем, прошедшему и не слишком сильно затрагивающему. Собственно, ощущение вовлеченности события, в общем, достаточно небольшое, за исключением москвичей. Вообще, на этих материалах очень видно, что действительно Москва – это как бы не просто особый город, а почти что особая страна. В среднем по стране сегодня считают, что в августе 91-го была победа демократической революции 10%, а в Москве 35%. И отношение в целом гораздо более позитивное. Это касается и самих событий, и того, как после событий развивалась страна.
А что думают люди о том направлении, в котором пошла страна после августа 91-го?
Если в целом все-таки большая часть россиян считает, что страна пошла в неправильном направлении, при том, что, конечно, направление несколько раз менялось за это время. В Москве больше 40% считают, что страна пошла в правильном направлении.
Как вы думаете, почему со временем растет количество людей, считающих, что в августе 91 года произошло трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны?
Произошла не просто переоценка того, что случилось в августе 91 года, произошло изменение системы оценок. А именно это событие стало в сознании большинства россиян не началом чего-то нового, а связалось с концом того, что было. То есть фактически это событие связалось с распадом Советского Союза. А поскольку к этому событию большинство россиян относится как к событию чрезвычайно драматическому, оценивает его негативно, то, соответственно, и оценка августа 91-го связалась с негативным отношением к распаду СССР и к тому, что за этим последовало. И второй момент очень важный. Фактически за это время, причем довольно быстро после 91 года, были переоценены обе ведущие фигуры августа, и Михаил Сергеевич Горбачев, и Борис Николаевич Ельцин. И поскольку и того, и другого значительно большая часть российского населения расценивает отрицательно, то, соответственно, и оценка события сдвинулась чрезвычайно заметно.
Как, на ваш взгляд, связана такая картина в общественном мнении по поводу августа 91-го с тем, что происходит в стране сейчас?
Все-таки большая часть российского населения не осознала, не приняла и деятельно не участвовала и не хочет участвовать в каких бы то ни было процессах, связанных с демократическими переменами. И поскольку вот большая часть россиян таким образом выразила свое отношение к демократическим переменам, то сегодняшнее отношение большинства россиян к тому, что происходило, скажем, последние месяцы в стране, к альтернативной точке зрения на то, что такое сегодняшняя Россия, что происходило в России последние 20 лет, как должна развиваться Россия. Отношение большинства россиян скорее сдержанное и в меньшинстве, относительном меньшинстве, хотя это десятки миллионов, только положительное. Иначе говоря, отношение к августу 91-го года и отношение к сегодняшним событиям и процессам консолидации, ну, условно, такой продемократической оппозиции. Эти процессы, конечно, связаны между собой.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. Эксперт видит и другую связь между этими двумя явлениями. Победа над путчем ГКЧП произошла в Москве. И именно в российской столице происходили и продолжают происходить массовые протестные акции последнего времени.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы», а уроки двух десятилетий после августовских событий 1991 года будут обсуждать сразу после новостей в программе «Время гостей» ведущий программы Михаил Соколов и оппозиционный лидер Борис Немцов. В течение же трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Александр и Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма? Об этом спорят обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина и ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».